«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Сегодня программу «Народная воля» мы посвятим одной теме. Громкой, резонансной, скандальной теме задержания и ареста кировского губернатора Никиты Белых. В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, добрый вечер.
Вечер добрый.
Да, ну и попросим наших радиослушателей тоже принять участие в обсуждении этой темы. Я хотела бы выяснить, вот как вы думаете, арест Белых – это системная борьба с коррупцией или сведение политических счетов? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а для тех, хотя сложно это представить, кто пропустил задержание Никиты Белых и последующее развитие событий, мы подготовили небольшую справку.
Наша справка.
24 июня 2016 года губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов. Он получил в пакете 150 тысяч евро и бутылку вина. При задержании на руках губернатора обнаружили следы отмеченных купюр. По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Предполагается, что за эти деньги Белых собирался помогать Нововятскому лыжному комбинату и лесохозяйственной управляющей компании. По 290 статье Уголовного кодекса получение взятки в особо крупном размере главе Кировской области может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Пока же Басманный суд Москвы арестовал Никиту Белых на 2 месяца. На посту губернатора Кировской области он пробыл 7 лет с 2009 года.
Ну вот, это небольшая справка для того, чтобы те, кто, может быть, не так глубоко посвящен в эту тему, смогли понять, о чем, собственно, идет речь. Но и здесь у нас сразу возникает несколько вопросов: экономика или политика. Что привело к такому исходу? Кстати, сейчас выясняются все новые и новые обстоятельства вот этого задержания и того, что к нему привело. Но на связи с нашей студией политолог и основатель гражданского движения «Ночной патруль» Сергей Косолапов. Мы уже сегодня общались в дневном эфире. Вот Сергей вновь согласился.
Он из Кирова.
Да, он из Кирова. Совершенно верно. То есть он обо всех проблемах Кировской области знает не понаслышке. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте вернемся на 7 лет назад. И, пожалуйста, вот как местные политики и как представители бизнеса восприняли приход Белых на место губернатора, ну, точнее, его назначение? Потому что произошло это при президенте Дмитрия Анатольевича Медведева, насколько я помню. Это было назначение именно губернатора. Вот как его восприняли?
Ну, восприняли очень позитивно, очень хорошо, потому что, ну, я не говорю про деловую элиту, я говорю про граждан, про простых. Потому что молодой, имеющий шлейф такого умного, экономически подкованного человека, который там говорил о неких новых подходах, который прежде всего сам по себе демонстрировал такой вот новый абсолютно статус, да, человека, успешного предпринимателя, человека, у которого между мыслью и действием очень мало времени происходит, человека, который умеет подбирать себе команду. И, конечно, все были восторжены. За исключением местных олигархических элит, которые всегда приняли это очень настороженно, а там еще, знаете, сменился прокурор, сменился у нас представитель суда, и очень многие думали, что группировка, которая называлась в народе ШБК, по имени, а аббревиатура как бы от местных нескольких олигархов и бывшего губернатора, то есть вот они как бы очень сильно забеспокоились. И все разъехались кто куда, я помню. И один еще у нас традиционно деятель, который уже, можно сказать, праздновал победу на губернаторских выборах. То есть тоже он говорил, что он будет губернатором. Все уже чуть ли не столы накрыли, но получилось так, что Никита выпрыгнул как черт из табакерки. И поэтому вот, собственно говоря, элита поэтому его не приняла. А так ожидания были восторженные.
Расскажите более подробно о личности Валерия Крепостного. Это вот, в общем, тот человек, который еще в 2012 году выразил недовольство политикой Белых и как-то очень активно. Даже, по-моему, пресс-конференции по этому поводу собирал. И вот каково было развитие отношений с Белых именно этого предпринимателя? Потому что мне кажется, что это тоже достаточно интересный эпизод.
Да, это интересный эпизод. Более того, Валерий Васильевич личность крайне неоднозначная. То есть те проекты, которые он сейчас реализует в городе, масштабные, социальные, там, они просто потрясают воображение и на самом деле являются очень большим позитивом, который сейчас понемногу, так скажем, граждан к нему располагает. А так, в принципе, фигура была достаточно одиозная со времен бывшего губернатора, поэтому многие люди и сейчас еще как-то по инерции вот там о нем говорят не в лучшую сторону. На самом деле, тогда конфликт был обусловлен тем, что некие компаньоны Никиты Юрьевича, его так называемые инвесторы из ближнего круга, из его пула, они приехали и попытались, ну, не скажу, что захватить, но очень серьезно продавить местную олигархическую группировку с целью завладеть целым рядом крупных предприятий, и одним из которых были знаменитые такие у нас успешные очень магазины в городе одной из системы. Вот как бы вот в этом заключался конфликт. И после того, как было решено, видимо, там у них сражаться, то и был предпринят этот знаменитый демарш, поскольку и Валерий Васильевич, и еще ряд людей являются хозяевами, по сути, 23 мандатов в областном законодательном собрании, то они тогда это и организовали. Но, по-видимому, Никита оказался сильнее, во-первых, во-вторых, они не согласовали это с верхушкой партии, так скажем, да, то есть, и, видимо, из-за этого произошла такая, я бы не сказал, что победа Никиты, это было поражение вот этой группировки, после чего они вынуждены были с ним смириться, и кое-кто даже отсидел немножко в тюрьме, кое-кто где-то уехал, долгое время отсутствовал, и потом постепенно они вернулись, только вот увидев, что ничего дальше не происходит.
Сергей, скажите, пожалуйста, кто сейчас празднует вот из политических сил, из партии, из местных организаций, кто празднует задержание и арест Никиты Белых?
Ну, сказать так, что кто-то прямо празднует. Фейерверк у нас нигде не было. Вот мы сколько не наблюдали, да, я говорю, у кого фейерверк будет вечером, то тот, наверное, и празднует. Нет, никто не праздновал, наоборот, все даже стараются не комментировать, потому что ничего еще не понятно, и много раз такое бывало, что говорили, а потом жалели о своих словах. Я думаю, что уже некоторые пожалели о том, что сказали, потому что увидели, что дальше уже сейчас реализовываться начинает гайзеровский такой вариант, поскольку в блогерских кругах появляются вбросы уже тех документов, которые были, они более полные, они более конкретные, там и по Мерседесу, и там по целому ряду других моментов, как бы, да, которые говорят о том, что это будет продолжаться. Это лишь эпизод, будет еще предъявлено несколько эпизодов.
Спасибо. То есть контора будет копать дальше, я так понимаю.
Политолог-основатель гражданского движения «Ночной патруль» Сергей Косолапов был на связи с нашей студией. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Системная борьба с коррупцией или сведение политических счетов. Продолжим через 2 минуты.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И сегодня в программе «Народная воля» у нас только одна тема, одно событие. Это громкий арест кировского губернатора Никиты Белых. Причем выясняется, что еще за 2 года до ареста силовики обвиняли правительство Никиты Белых в бездействии, нарушении интересов государства. Но более подробно экономическую составляющую мы обязательно обсудим. На связь нашей студии выйдет и специальный корреспондент комсомолки Николай Варсегов, который сейчас в Кирове и Кировской области находится, для того, чтобы выяснить все обстоятельства неких экономических промахов Никиты Белых. Ну а пока вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели. Как вы считаете, этот арест – системная борьба с коррупцией или сведение политических счетов? Ну а может быть, экономических, такое тоже возможно. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, этот случай доказывает нам одно, что деньги нужны всем, независимо от партийной принадлежности. Другой вопрос, что Никита подвел даже не себя, он подвел ту власть, которая сейчас у нас в стране. Он подвел лично Путина, потому что, мне кажется, он единственный губернатор, который принадлежал к этой партии, и он был просто, должен был быть святей Папы Римского. Но, к сожалению...
Секунду, какой партии Никита Белых?
По крайней мере, он ассоциируется как либерал, как демократ.
Так подождите, партия...
А при чем здесь подвел
Путин? Путин-то при чем здесь? Путин здесь при чем? Объясните, Игорь.
Что, СПС возглавляет?
По одной простой причине. Такие люди, принадлежность и которые высказывают свое мнение не всегда встречаются в других областях. Другие губернаторы конкретно либо единороссы, либо конкретно вторят нашему президенту.
Ой, слушайте, да бросьте вы. Вон в Екатеринбурге Ройзман на самом деле мэр, да?
Ну, еще какого
губернатора.
Игорь, вы, по-моему, немножко
запутались. Никому не вторит. А в Ярославле тоже был мэр Евгений Урлашов, тоже либерал. Тоже сейчас сидит. Третий год уже, по-моему. Скоро будет 3 года, как сидит, следствие идет, понимаете. И что, он тоже Путина подвел, что ли?
Ребята, уж кто подвел Путина, так скорее Хорошавин, наверное.
Что называется. Вот, Путина подвел, допустим, да, Хорошавин, да. А Путина подвел Гайзер, например, да. Путина подвел в свое время тульский губернатор Дудка. Вот эти подвели Путина. Путина подвел заместитель министра культуры Мединского, например, со своими. Хотя он подвел скорее не Путина, он подвел Медведева. Потому что министр культуры, премьер-министр подчиняется, а не президенту непосредственно. Вот. Вот вы знаете, вот говорит, Никита Белых подвел на самом деле всю ту кучу товарищей, которые привыкли свысока смотреть на народ, называя его быдлом, цвыркая сквозь зубы. А, вот. А теперь они растерянно лепечут. Да он не такой, он не мог. Мы знаем, он замечательный, он честный, он умный. Он не мог так по-глупому брать взятку, говорят они, подразумевая, что по-умному-то, конечно, он мог бы, да, несмотря на то, что он честный и умный и так далее. Вот. То есть там все с той публикой на самом деле понятно. Когда выдвигается тезис, он не такой дурак, чтобы так брать взятки, вот, то с оправдательной базой все понятно.
Но потом то, что признал Никита Белых факт, сам признал факт получения этих денег, но сказал спонсорская помощь на нужды города. Я понимаю, что, может быть, действительно для некоторой категории наших граждан определение спонсорская помощь, это объясняет абсолютно все. Но отнюдь не для тех, кто попался на вот тех самых бытовых взятках, давая спонсорскую помощь школе или детскому садику и прочее, прочее. У нас за это тоже предусмотрена определенная ответственность. Может быть, спонсорская помощь в 400 тысяч евро это уже считается не взяткой, а действительно помощью? И уже не подлежит, понимаете ли, человек, который взял эти деньги, обвинению по уголовным статьям? Ну, не знаю.
Нет, Лен, ты
подлежит,
не права.
Да? Подлежит.
Вот если бы он взял от миллиона, вот тогда бы не подлежал бы. Mm. А 400 тысяч это еще... Вот.
Это помощь спонсорская.
Это нет. Если бы он взял больше миллиона, я имею в виду, евро, да, то тогда его нельзя было бы судить. Это была бы спонсорская помощь. А до миллиона, понимаешь...
Это еще взятка.
Это еще взятка, да,
хорошо.
Получается.
Тогда следующий телефонный звонок. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вы считаете?
Я полагаю, что это, конечно, следствие системной борьбы. Но вот что интересно, ведь все-таки 7 лет он трудится на этой должности. И, видимо, 7 лет. Ну, человек умный.
Ну вот хороший комментарий, Михаил, спасибо. Да? А, подожди, Саша, а почему не попадался? Ведь было дело Киров-Леса, да? Получается, что тогда Никиту Белых можно было, ну, так скажем, оставить в покое? Почему тогда не раскрутили?
А он там типа свидетелем проходил, вот, при этом отказался давать показания против Навального, понимаешь? Как будто Навальный это его жена, понимаешь? Потому что согласно статье 51 Конституции Российской Федерации, люди не могут имеют право не давать показания против себя и своих ближайших родственников, в частности, супругов там и так далее. Ну, я не знаю, может, они там еще одну помощницу пополам делили, что называется. Вот. И поэтому стали такими молочными братьями или как там.
Александр Павлович, не углубляйте в эту тему, раз прошу. Она далека от политики, экономики.
Нет, но дело-то не в этом, понимаете. Да. Сейчас можно, на самом деле, какие угодно версии строить. И то, что ведь Навальный пользовался тогда положением своим советника или помощника губернатора, да, так можно и предположить, что он и действовал в интересах губернатора. Вот. А первый крест понес не за себя, а за Никиту Юрьевича, к примеру. Вот. А так, на самом деле, вы знаете, ну, нет ни ума, ни чести, ни совести в том, уж ума-то точно совершенно нет в том, чтобы брать спонсорскую помощь вот в таком вот порядке. Другое дело – взятку. Вот взятку как раз, дорогие мои, именно в виде наличности и имеет смысл брать. Потому что любая проводка банковская по безналу, там, офшор, еще что-то такое, все это оставляет материальный след, понимаете, в виде электронной записи, там, платежки, проводки банковские и так далее. И так далее. С наличкой есть только один риск. Это риск залететь во время непосредственно передачи денег.
А это была третья часть взятки, да?
Если ты два раза уже брал, и все прошло, и на третий раз тебя взяли, вот. Но если ты деньги вынес с момента встречи, тебя не задержали, дальше никто ничего никогда не, даже если это будет фальшивые деньги, ты плюнешь их, выбросишь, в помеченные деньги там, и все остальное, да, ты не будешь ими пользоваться, но взять тебя могут только в момент передачи. А вот за безнал тебя и через годик могут взять, и через полтора, и через три, пока срок давности не кончится.
Ну вот вы, Александр Павлович, сказали о том, что кто-то наверняка радуется, ну уж не пьет шампанское, наверное, и салюты не устраивает, но весьма доволен именно таким исходом дела. И, ну, ни для кого не секрет, что в Кирове была и, ну так скажем, политическая оппозиция губернатору. Вот, в частности, к ней относился первый секретарь Кировского обкома КПРФ, депутат Госдумы Сергей Мамаев. Мой коллега Антон Арасланов дозвонился до него для того, чтобы услышать, как, по его мнению, обстояли дела в Кировской области.
Задержание по подозрению во взятке – это закономерный итог работы Никиты Юрьевича?
Закономерно. Что мы много написали запросов по коррупционной составляющей в Кировской области. Сегодня, на, допустим, на дорожное направление направлены огромные деньги, а там все так называемые конкурсы выиграли пермские фирмы. Есть примеры так, что, например, пермская фирма, та, которая строила дорогу, в общем-то, на 28 миллионов рублей, фирма «Однодневка» с Перми, взяла щебень, но не рассчиталась с Чембулатским карьером. Карьер у нас известняковый. Хотя человек, который, в общем-то, возглавлял карьер, он ему дали команду в устном плане, и он, по сути дела, отпустил продукцию.
Под деятельность Никиты Белых сколько в денежном эквиваленте область потеряла?
Миллиарды.
Сколько уголовных дел заведено на людей и
да, около где-то 25.
25 уголовных дел на членов команды Белых?
Да.
Вас называют главным оппонентом Белых в области. Основные ваши претензии к Белых какие? В чем конкретно?
Ну, основные мои претензии в том, что он сегодня не создал, а рушил Кировскую область. По сути дела, если взять шестилетку, ту, которую он правил, можно сказать, он ее не правил, а отбывал. Например, если взять отрасль сельского хозяйства, то 184 сельхозпредприятия просто-напросто исчезли. Здравоохранение, он на данное направление с приходом к власти посадил Марию Егоровну Гайдар. Сегодня до белого халата на территории Кировской области 120 километров бездорожья. Некоторые уже образно очень называют дорогами смерти.
Когда вот начиналось только губернаторство Белых, ну, говорят, что он все пытался сделать для того, чтобы инвесторов в регион привлечь. Говорили даже о том, что всерьез обсуждался вопрос открыть в Кирове гей-парк. Вам что-то об этом известно?
Да не только гей-парк. Гей-парад хотел он провести. Я к нему зашел еще, тогда были такие отношения у меня чисто деловые. Его предупредил. Никита Юрьевич, если вы это действие проведете, а тогда Лужков запретил. В Москве хотели провести гей-парад. Как его сюда назначили, он тут начал, так сказать, эти вопросы. Я говорю, вы понимаете, что тут будет бойня?
В прошлом году Белых всерьез задумался о том, чтобы уйти с должности губернатора. Вам что-то об этом известно?
Он не думал никогда уходить с должности губернатора. Он пытался найти возможность, чтобы перейти в правительство Российской Федерации.
Вы рады, что Белых задержали на взятке?
В
как вам сказать? Нет, я наоборот сегодня огорчен. Огорчен за то, что снова Кировская область прозвучала в негативном плане.
Ну вот мы сейчас слышали разговор первого секретаря Кировского обкома КПРФ, депутата Госдумы Сергея Мамаева и журналиста «Комсомольской правды» Антона Арасланова. Ну вот, пожалуйста, те же самые проблемы, которые есть в большинстве регионов нашей страны. Благодаря реформе здравоохранения, как мы понимаем, проблема добраться до врачей актуальна во многих регионах. Если говорить о плохих дорогах, ну вот о них, правда, не было упомянуто, но тем не менее, мы сегодня об этом тоже слышали, наши радиослушатели об этом писали, это тоже общая проблема. Тогда почему Никита Белых? Вот этот вопрос волнует многих. И второй вопрос, почему сейчас? Вот, Саш, есть ответ на эти два вопроса? Почему Белых, почему сейчас?
Слушайте, а вот вы не считаете, что здесь нет никакого специального замысла и умысла, да? Просто была дача взятки, просто сработали правоохранительные органы. Куда оттягивать-то, зачем? Ну, если... Вот оно было, все, сошлось.
Ну, если учесть, что первую дачу взятки, как говорят некоторые источники, он произвел еще в 2014 году в мае, ну, большой вопрос все-таки остается.
Народная воля.
Года.
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
И арест Никиты Белых мы продолжаем обсуждать в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». И сейчас у вас есть возможность присоединиться к обсуждению этой темы. Все новые и новые подробности возникают. Когда же, собственно, следователи начали планировать вот именно этот, что называется, третий взяточный транш? Ну и как развивались события? Стало известно, что еще за два года до ареста силовики заприметили Никиту Белых и то, что не все в порядке там с этими двумя вышеназванными предприятиями. Ну и, соответственно, первую взятку Никита Белых получил еще в мае 2014 года. Так что,
то уважаемые... есть он уже, можно сказать, не собирался просто как-то потворствовать, да, или помогать, крышевать. А если третий транш прошел, то, значит, по двум предыдущим он уже выполнил свои обещания или обязательства, скорее всего. Понимаете, если ты два раза заплатил, а тебе ничего в ответ не сделали, ты третий раз платить не будешь. Просто даже вот ты за лояльность, что называется, за суперлояльность.
Да, но то, что сейчас в основе тех самых... судебных претензий, которые могут быть в адрес Никиты Белых, лежат некие экономические преступления. Ни для кого не секрет, но, по крайней мере, не без помощи двух фигурантов, которые сейчас проходят как свидетели этого дела, развивались события. Более подробно экономическую составляющую выяснял специальный корреспондент «Комсомольской правды» Николай Варсегов. Он сейчас с нами на связи. Николай, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Ну вот в деле сейчас фигурируют два предприятия. Вы же говорите, что есть и еще некие экономические проступки губернатора.
Вы знаете, я сегодня встретился с одним интересным человеком, с первым секретарем Кировского обкома КПРФ, Сергеем Мамаевым.
Да-да, он был у нас в эфире. Мы сейчас слышали, что он рассказывал о деятельности Никиты Белых.
А, ну тогда я повторяться не буду. Но он рассказал просто какие-то чудовищные вещи, которые я вот сейчас расшифровываю из диктофона и до сих пор для себя не могу переварить. То есть там воровали, оказывается, ну просто сотнями миллионов, может быть, гектарами. То есть только по одному предприятию, вот недавно, вот зимой, как я сказал, украдено 670 миллионов рублей. Это только по одному единственному. А всего под эту кражу попало 184 сельхозпредприятия, по словам Мамаева. То, ну, на фоне этого, значит, какие там 400 тысяч евро, ну, просто какая-то мелочь.
Подождите, Николай, а кто воровал-то? Руководители предприятия или губернатор? Тогда правомерный вопрос возникает. При чем здесь губернатор, если воруют на предприятии?
Да, причем тут губернатор? Значит, там схема в двух словах такая. Есть, условно говоря, какой-то колхоз имени Ленина. Вот, туда приходят тушлые ребята, инвесторы, и говорят, так, мы ваш колхоз озолотим, если вступим, значит, в ваше правление. Вот, и обещают, значит, им то-то это. Ну, хорошо, они вступают. Вот, ну, говорит сейчас инвесторы, так, какое ваше хозяйство, покажите. Ну, вот такое, считают. Хомуты, плуги, там, значит, сеялки, велки, всего на 40 миллионов примерно вот этого добра. Так, и под это дело они берут 500 миллионов, а то и больше, ну, в данном случае 670 миллионов кредитов в Сбербанке. Вот, берут такие деньги. Как только они деньги взяли, тут же начинает процесс банкротства. Банкротство этого предприятия, и все, значит, предприятие уничтожено, деньги поделены, люди куда-то распались. Вот, какое отношение имеет Белых, я спрашиваю. А дело в том, что, значит, все это благословение администрации Белых области, вот, и за подписью Никиты Белых, говорит мне Мамаев, значит, банк выдает такие кредиты, то есть под гарантию правительства Кировской области. Вот, ну, просто какая-то чудовищная схема.
Ну, да, что, Навальный со своим Кировлесом просто какой-то дошкаленок. Вот, схема с тех пор была значительно усовершенствована, что называется.
Да, что по поводу вот этого Нововятского лыжного комбината и еще одного предприятия, лесхозяйственной управляющей компании, вот, который сейчас фигурирует?
По поводу лыжного комбината, на который я сейчас сегодня с утра пытался проникнуть, ну там неприступная для журналистов стена, в виде пары секретарш, которые говорят, все, начальство в отпусках, абсолютно все, а сам главный начальник неизвестно где и неизвестно, когда он будет. Вот. Ну, понятно, что сегодня и в ближайшие недели его для журналистов не будет. То есть, ну, просто туда не пробить. Вот. И что там
это происходит? Имеется в виду совладелец этой компании Зутхаймер, что ли, который взятку придавал, или кто? Кто начальник-то у них сейчас? Ларицкий под арестом, он как раз член совета директоров, собственно, он, как говорят, и начал давать показания против Никиты Белых.
Я честно скажу, по лыжному комбинату я не готов сейчас вот всю правду рассказать. По-моему, она до конца неизвестна еще и правоохранительным органам. Она просто неизвестна. Ну вот, ну, судя по реакции вот этого лыжного комбината по отношению к прессе, там дело очень нечисто, потому что все резко смотались в отпуск куда-то на Канары, вот, и, значит, сам глава предприятия непонятно где. То есть, если бы они были чисты перед законом, они бы вышли к прессе и все сказали, ребята, вот наши пункты, все, пожалуйста, все у нас законно. Но на самом деле там, конечно, все очень нечисто.
Но там точно уж не лыжи делают, да, Николай, правильно ведь?
Что там?
Там не лыжи делают ведь?
А, нет, там частичные лыжи и какую-то фанеру, и что-то там еще, значит, деревянное. Но там много чего делают. На этом можно комбинате. Вот, ну я знаю, что с зарплатами там очень напряженно. Когда-то мои ближайшие родственники там работали, поувольнялись еще пару-тройку лет назад, потому что, значит, ну, зарплаты там месяц не хватит. Хотя начальство там жирует, жировало по временам, вот, но очень плевали.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Николай Варсегов сейчас был с нами на связи из Кирова, где пытается выяснить, как работали и работают те предприятия, которые, собственно, и сейчас являются основными предприятиями, которые фигурируют в этом уголовном деле. Еще раз напомню, что это за предприятие. Вот для тех, кто, может быть, прослушал, это Нововятский лыжный комбинат и лесхозяйственная управляющая компания. Там сложная схема была с привлечением госзаказов, с, опять же, привлечением денег Сбербанка, которые попали на счет Альберта Ларицкого. Это бывший член совета директоров Нововятского лыжного комбината. Ларицкий был задержан и в 2015 году был взят под стражу. Далее Ларицкий признал вину, заключил сделку со следствием, активно давал показания. Вот сейчас говорят, что не без его помощи, собственно, Никита Белых сейчас и находится в Лефортово.
Тоже присел, да?
Там же, между прочим, в Лефортово. Вот. Ларицкий там тоже находится.
Ну, что касается руководства комбината, понятно, на Канары лучше, чем на Нарах. Куда уж тут, что называется.
У нас телефонный звонок есть. Мы обращались к нашим радиослушателям с вопросом, как вы считаете, арест Никиты Белых — это системная борьба с коррупцией или это сведение неких политических, а может быть, экономических счетов? Пожалуйста, я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый. Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы Белых рассказал, кто, какими суммами, когда оказывал ему таким образом спонсорскую помощь, ну, передавая деньги из рук в руки. Вот это было бы интересно. Неужели он первый раз таким образом получает первую спонсорскую помощь? И еще хотелось бы сказать, есть народная мудрость. Сколько веревочка не вьется, конец все равно бывает.
Угу. Ну, понятно.
Ну, правда... Это некий анонимный немецкий инвестор-доброжелатель, насколько я слышал.
Почему анонимный?
Да?
Зудхаймер-то? Какой же он анонимный-то?
Ну, с анонимным было бы интересно.
Нет, 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 он стал...
С анонимным было бы интересно.
Как раз этот самый господин Зудхаймер стал в июне 15 года, в общем, когда Ларицкого-то и задержали, главным акционером вот этой самой компании «Нововятский лыжный комбинат». И вот, собственно, он и общался потом с Никитой Белых, он же передавал ему взятку в ресторане.
Блин, ну, со словом «анонимный» это было бы гораздо смешнее. Понимаешь?
Я понимаю.
Вот, спонсорская помощь анонимного инвестора в моногорода. Вот это вообще шикарно бы звучало.
Да, но я хочу предостеречь наших радиослушателей от собирания слухов и сплетен, потому что тут приходят такие сообщения на WhatsApp, что у меня как-то глаза на лоб лезут, потому как одно из сообщений звучит следующим образом: а правда ли, что у Никиты Белых жена бывший мужчина? Ну. Саша, я не знаю, как на это реагировать. Господа, вы уж остановитесь, пожалуйста.
Можно,
давайте мы,
конечно,
все-таки...
дойти до полного бреда и сказать, что да, конечно, это брат жены Алексея Навального. Там, но это бред, ребята. Никита Белых есть дети, вот, которым уже достаточно много лет. Вот, это никакого суррогатного материнства там не было. Нормальная, красивая женщина, жена Никиты Белых.
Да, ну вот. И сам Никита Юрьевич, как мы понимаем, на определенном этапе очень нравился жителям Кирова именно за то, что, во-первых, чуть ли не на общественном транспорте ездил, обедал в обычных столовых и даже привел сына в обычную школу на 1 сентября в первый класс. Правда, сын проучился в этой школе недолго, потому как журналисты набросились на мальчонку, в общем, психологическая травма у ребенка
откуда
была.
Откуда уже журналисты
и дали...
проведали?
Ну как это, как, здрасте, да, сын губернатора идет, может быть. После этого сына отправили учиться в Великобританию.
Кстати, про, вот ты говоришь, ездил на общественном транспорте, я помню совсем другое. Когда Никита Белых пришел, значит, на пост губернатора Кировской области, он сказал, что он будет ездить на своем Лексусе, а не пользоваться никаким казенным транспортом. И вот, дескать, вот здесь уже будет экономия для региона, что он, как богатый человек, на своем собственном Лексусе будет ездить. Ну, правда, как Сергей вот потом Козлапов, да, нам рассказывал, потом один из захудалых банчиков вятских презентовал машину люкс-класса, иномарку, естественно, Никите Юрьевичу, и по странному совпадению в течение полугода банк стал, в банк перешли все, так сказать, почти все бюджетные организации, разместили там, открыли счета, разместили свои средства и так далее и тому подобное. Uh-huh. Шикарно просто. Это вот тоже называется борьба против коррупции. И, кстати, Никита Юрьевич очень любил писать, как он и говорить, как он борется против коррупции.
Да, я предлагаю к этому эпизоду его интернет-общения обязательно вернуться. Ну а пока зачитаю сообщение. Дело Белых, пишет наш радиослушатель, чисто разборка. Парнишка взорвался, вот его и проучат, чтобы другим неповадно было. Так ли это? Через две минуты обсудим.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Арест губернатора Кировской области Никиты Белых в центре нашего внимания. Эту тему мы сейчас обсуждаем с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гришиным. Мы с вами, наши уважаемые радиослушатели. Системная борьба с коррупцией или все-таки сведение политических и экономических счетов? Как думаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Но вот перед тем, как мы ушли на небольшую паузу, Александр Павлович сказал о том, что Никита Юрьевич в социальных
сетях... Очень любил проявлять себя борцом с коррупцией.
Совершенно верно. И вот мы приготовили некоторые цитаты из его твиттера, цитаты, в общем, и литературных персонажей, и писателей. И вот в свете последних событий они сейчас звучат довольно иронично.
Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Михаил Салтыков-Щедрин. Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был. И что я презирал, ненавидел, любил. Начинается новая жизнь для меня. И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня. Давно уже две жизни я живу, одной внутри себя, другой наружно. Какую я своею назову, не знаю, мне порой в обеих чуждо. Игорь Губерман. Цитата из фильма «Формула любви». «Жуткий город. Девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку, никто даже не заметил. Посчитали, что ее вообще не было».
Ну вот это некоторые цитаты, которые очень нравились Никите Белых. Ну и, наверное, продолжают нравиться, несмотря на изменение ситуации. Сейчас он находится в Лефортово, причем
это
пока...
Это он цитировал, да?
Да-да-да, цитировал.
Вот. А он еще писал от себя, что вот, дескать, сегодня день именин, сижу, обед уже прошел, ни одного подарка, поборол коррупцию, елы-палы, что-то такое вот было у него. И вообще он любил подчеркнуть, что он так борется с коррупцией, что он взяток не берет, что он честный-пречестный, умница-разумница, в общем, прелестница, сплошная невинная дитя.
Ну и вот теперь уже известно из первого интервью, который Никита Юрьевич дал, находясь в застенках Лефортово, что он уже вот за эти три дня сбросил 4 килограмма. Сбросил почему? Потому что не кушает. Потому как сейчас... сидит на хлебе и воде. Нет, он не в качестве протеста это делает. Сказал, что он должен вместе с едой принимать лекарства. Пока вопрос о лекарствах не решен, он решил не кушать. Поэтому вот сейчас объявил вот такую принудительную, можно сказать, голодовку.
Слушай, а вот ведь хлеб, вот он же диабетом болеет. Не надо хлеб-то, не надо при диабете хлеб-то кушать.
Ну, может быть...
Или ему не сказали про диабет-то?
В общем...
Да?
Худеет, уже сбросил
а
за 3 дня 4 килограмма.
А раньше он худел в фитнес-центре. Вот. А тут, понимаешь, за 3 дня 4 килограмма. Товарищи, кто хочет похудеть?
Да не дай бог. Нет, спасибо, таким образом нет. Давайте перейдем к мнению нашей аудитории, потому что у нас много телефонных звонков. Пожалуйста, мы слушаем следующий. Добрый вечер. Да, ну вот, к сожалению, человек не дождался, видимо, тоже, может быть, про голодовку хотел сказать. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Как вы считаете, все-таки задержание, арест Белых – это системная борьба с коррупцией или сведение политических и экономических счетов? Сергей, здравствуйте.
Я из Волны звоню. Знаете, вот я слышал его выступление на «Эхо Москвы», да, я вот зерна отлил, постоянно отделяю, какой вопрос задать. И он сказал, понимаете, мне зарплата губернатора не нужна. Зачем мне зарплата губернатора? Я готов работать без зарплаты, представляете, да?
Был
как
такой.
Рабочий работает без зарплаты, а потом идет где-то еще халтурить идет, понимаете? То есть ему уже изначально не нужна была зарплата, я удивился. А для его нового губернаторства у него было 76 миллионов доход. Представляете, да? Зачем он пошел губернатором работать, если он такой богатый был, понимаете? Ему зарплата не нужна. Лишь бы только быть губернатором. Вот такое мое мнение.
Понятно. То есть вы считаете, что политические амбиции и никакой экономической выгоды. Ну вот мнение нашего радиослушателя. А, кстати, по поводу экономической выгоды.
Вот 76 миллионов, да. А как же это он говорил тогда, что он 100 миллионов выделил из... Когда был лидером партии СПС, что он 100 миллионов выделил Навальному на рекламу. Из 76, что ли? Ну, что-то, ну, столько не с такого Кубилыха. Вот я знаю, был в Туле губернатор Груздев, да. Вот человек-миллиардер, вот действительно, которому никакие деньги не нужны были, он там и команду свою за свой счет, так сказать, поселил и жил и так далее. Вот. А когда все-таки такой вот предприниматель, ну давайте говорить честно, средней руки идет в губернаторы, вот, ну... Знаете, губернаторская должность, она предполагает гораздо более высокий уровень теневых доходов, чем легальный доход этого среднего предпринимателя. Вот. И поэтому, ну, не надо здесь вот такое говорить. И поэтому вот я говорю, вот честный, умный, женатый, на женщине, не на мужчине, переделавшем пол. Вот. И вот такой весь положительный, и тут бац, и пачки евро, налички, и краска на руках, и все остальное. Вот не пляшет. Не пляшет вот это стереотип общественного сознания, построившего имидж, так сказать, честного губернатора Никиты Белых, не пляшет они против, а простого, обычного факта. Потому что честный, умный, бессеребренник не окажется в кабинете ресторана, в полутемном, так сказать, интимном сумраке, тиши, переслюнивая пачки наличности.
Но на протяжении всего сегодняшнего дня наши слушатели давали в кавычках советы, но можно сказать, что вредные советы, как надо было брать взятки, чтобы не попасться. Может быть, не в тиши кабинета, а где-нибудь в другой обстановке. Но давайте послушаем.
Настолько тупо приехать в Москву и в ресторане брать такую сумму, так глупо все подставить. Взять, приехать. Можно было другую схему, десятки людей через другие схемы получить. Но я просто поражен.
Если это спонсорские деньги, можно было бы их на какой-то счет перевести. Но не ехать лично за этими деньгами в Москву, чтобы лично там в ресторане где-то под бутылочку вина эти деньги получать.
У него что, нет кассы, что ли, там в администрации? Нет казначейства? Дружище, ты настолько наглый, что ли, что ты считаешь, что это в порядке вещей, брать спонсорскую помощь в деньгах? Налом.
Вот хотелось бы тоже сказать вот по краске. Ну, одной ладошкой, конечно, можно взять. Левая рука берет конверт, где краски нет, а правая пересчитает, считает денежки. Действительно ли там деньги или там кукла. Значит, он волновался, переживал, дали ему эту сумму или не дали. Можно ему было бы предложить расписочку и эти 400 тысяч евро пожертвовать в детский дом. Вот так вот перед всей страной. Это хоть как-то скрасит перед Российской Федерацией лицо. Скажем так, потому что его не накажут все равно. Вы же понимаете это сами.
Они не смогут доказать, что он брал взятку. Потому что, во-первых, у нас дающий взятку тоже должен сесть. Это первое. Во-вторых, чтобы если это была взятка, нужно, чтобы он требовал взятку, это было видеодоказательство.
Всю прям характеристику дали о чиновнике, который действительно мнение у народа. Потому что, как говорится, попал в волчью стаю, вой по волчьи. Будешь по-другому себя вести, тебя просто вытолкают от этого бюджетного корыта, всей, кто им питается, да?
Но для тех наших радиослушателей, которые сомневаются, как это, собственно, и кто ему давал взятки, давайте, уважаемые, еще раз напомним, что известны их имена, причем это люди, которые, собственно, сейчас со следствием сотрудничают. Это Альберт Ларицкий и еще одно имя, которое тоже стало известно и ни для кого не секрет. Это житель Германии Карр Зудхаймер. Так что вот можете считать, что один вопрос наших радиослушателей, а, собственно, каким образом взяткодатели не будут вместе с Белых отбывать наказание, но один из них уже в Лефортово находится, второй просто вот содействует следствию. Так что с этим вопросом разобрались. А по поводу с под бутылочку, не под бутылочку, а с бутылочкой, потому что там в пакетике-то еще бутылочка вина
ну,
была.
Ну да. Это ну что? Это бутылочка такая какая-то достаточно ординарная, насколько мне кажется. Вот. Мне понравился первый товарищ, который с непередаваемым акцентом говорил, что чуть ли не шо он поц, что ли, брать наличность.
Ну, давайте вот не будем это радиослушателей.
Ну, чувствуется опыт, понимаете.
Ну, почему?
Человек знаком с процессом, Лена.
Не факт. Человек имеет свое мнение об этом процессе, так же, как и любой из наших радиослушателей, вот, который сейчас в том числе нам дозвонился. Например, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы слушаем вас. Что вы считаете? Системная борьба с коррупцией или сведение счетов?
Я считаю, что это закономерный финал, скажем так. Я житель Пермского края, и я считаю, что Пермский край, Пермь, это очень ангажированная, скажем так, территория. Мы сами сталкивались с нашей фирмой, когда нам просто на совещании заявляли, что, ребята, вы взяли не свой контракт открытым текстом. Угу. Вот. И я считаю, что Никита просто он перенес это все на новую территорию, ну и слегка взорвался.
Да, ну понятно, Пермь-то знает Никиту не понаслышке.
А при этом самое интересное, что в Перми старший брат Никиты Юрьевича Белых работает в прокуратуре на очень ответственном посту. Я прав, товарищ радиослушатель?
Ну, не могу подтвердить. Я что-то слышал подобное, но толком не скажу.
Понятно. Ну что же, спасибо огромное нашим радиослушателям. Будем, естественно, продолжать следить за развитием событий. Вот видите, уже Никита Белых и интервью дает, так что, может быть, еще о чем-то интересном расскажет и журналистам, ну и, соответственно, их аудитории.
Народная воля.